Эллиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и весь дрожа отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами. Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не мог. Он стал ходить по комнате. Двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Эллиот придвинул к ним полку с картотекой.
«Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом!» — сказал он.
На что Эллиот ответил. «Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо!» Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Эллиот написал для Сильвии 2 года назад. Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Эллиота. Но вот какие стихи он прочитал, и ему снова стало неудержимо стыдно. «Художник я в мечтах, ты это знаешь, а может быть не знаешь, да, и скульптор, тебя давным-давно здесь не видать, и это как толчок моим рукам играть с невидимым каким-то материалом, и мысленно его, как глину, формовать. Наверное, ты очень удивишься, узнав, что стал бы делать я с тобой. К примеру, будь я около тебя, когда ты лежа этот стих читаешь, я попросил бы, приоткрой живот, чтоб ногтем левого большого пальца я мог бы провести черту в 5 дюймов над темным треугольником волос, а правым указательным коснуться чудесной ямочки на животе и замереть, не отнимая рук, на полчаса, а может быть и дольше, что странно, но еще бы». Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о темном треугольнике волос. Он сам видел очень мало голых людей, 5-6 раз в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете. Эллиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце было новое, нестиранное. На нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность. Эллиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем. Потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон. «Фонд Розуотера, чем могу вам помочь?»
«Мистер Розуотер», — сказал женский голос. «Сейчас по радио передавали про вас».
«Да ну!» — Эллиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предусудительного в этом не было, он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал.
«Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший.
Не беспокойтесь, дорогая моя, близок локоть, да не укусишь».
«Ох, мистер Розуотер, если вы уедете и не вернетесь, мы тут все без вас умрем.
Даю вам честное благородное слово, что я сюда вернусь, верите мне?
А вдруг они вас не выпустят?
Вы думаете, что я и на самом деле сумасшедший?»
«Да как вам сказать?»
«Говорите что угодно».
«Я все время думаю, а вдруг люди решат, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы?»
«А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя?»
«Нет, я отсюда никогда не выезжала, а стоило бы посмотреть. Вот я вернусь и устрою вам поездку в Нью-Йорк, ладно?» «Господи, да вы же больше никогда не вернетесь, я дал вам честное слово». «Знаю, знаю, все равно мы нутром чуем, это в воздухе носится, не вернетесь вы сюда, и все».
Эллиоту попалась одна чудная волосинка. Он ее тянул, тянул, а она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть ли не фут длины. Эллиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побагровел.
«Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер», продолжал женский голос. «Хотели устроить парад с флагами, цветами, плакатами, но ничего не выйдет. Очень мы все боимся».
«Чего?»
«Не знаю», — сказала она и повесила трубку. Эллиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул:
«Эллиот!»
«Сэр!» Эллиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов. «Здорово она держит, эта штука! Я совсем забыл, как здорово чувствовать поддержку!» Сенатор взорвался.
«За что ты меня ненавидишь?» — заорал он.
Эллиот был совершенно ошеломлен. «Ненавижу тебя, отец! Что ты? Да я вообще не знаю ненависти!»
«Почему же ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня?»
«Вовсе нет.
Понятия не имею, какое зло я тебе причинил. За что ты со мной теперь расплачиваешься? Хотя, по-моему, ты уже отплатил мне старицей!»
Эллиот был в ужасе. «Отец, прошу тебя,
замолчи! Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу!»
«Бога ради, отец, я всегда любил...»
«Любил?»
— с горечью бросил сенатор.
«Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы! Скажешь, что ты и Сильвию любил, да?»
Эллиот заткнул уши. Сенатор что-то кричал, брызгая слюной, и Эллиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Эллиоту. Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью. Эллиот разжал уши и стал одеваться. Как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки. Завязав шнурки, он выпрямился. И вдруг весь окаменел. Помертвел. Зазвонил черный телефон. Эллиот не снял трубку.